Глава шестая. Маленький живописный остров. Сначала было только море, потом на горизонте обозначился темный бугорок, вскоре превратившийся словно бы в клочок свежего зеленого мха на синем бархате. Кораблик плыл себе в волнах на раздутых парусах, и безымянный остров вырастал довольно быстро. Мазур мог уже различить и голые сероватые утесы, торчавшие из зеленой кипени листвы, и отвесные склоны, и небольшой заливчик. «Подходим, Герхольц», — сказал он стоявшему рядом немцу и доброжелательно добавил, — «самое время черкануть вас ножичком по глотке и отправить на дно, ведь вы, собственно, не нужны уже, теперь можно обойтись без вас». Немец, покосившись на него без особой тревоги, буркнул: «Спасибо на добром слове. Вы очень энергичный и вежливый юноша. Только вот быть вашим соседом, избави Господи, переборки тонкие, полночи спал в полглаза из-за ваших кувырканий. Ближе к утру она принялась стонать вовсю уж самозабвенно и развратно. Если не секрет, что вы с ней такое проделали? Какие-нибудь бордельные приемчики?» Мазур, глазом не моргнув, преспокойно ответил: «Как вам сказать, вы человек старшего поколения, пуританского и консервативного, не поймете. Просто интересно, что нужно проделать с девчонкой, чтобы она так охала. Дрочили, поди», — светски поинтересовался Мазур, «нас, слушая. Перебьюсь. Скоро у меня будет куча таких же, а то и получше». Он покосился на Мазура, цинично ухмыляясь. «Вообще, я думаю, морской бордельный опыт в данном случае пошел на пользу. В портовых заведениях можно нахвататься достаточно, чтобы привести в совершеннейший восторг приличную девочку из хорошей семьи, пусть и научившуюся кое-чему у пылких латиносов. Судя по ночным звукам, она вами вполне довольна. Стоило постараться ради миллиончиков твердой валюты, если не секрет. Вы у нее просто хотите выжулить камешки, полностью подчинив, благодаря неплохому бордельному опыту, или метите выше: законный муж, чистый паспорт, здешний эстаблишмент». «А в рыло?» — лениво поинтересовался Мазур. «Ну-ну, не злитесь. Должен же я хоть как-то расквитаться за все ваши подковырки», — он убежденно продолжал. «Пожалуй, что я угадал насчет последнего. Вы, конечно, нахальный и дерзкий щенок, но не походите что-то на мелкого авантюриста, способного только сгрести камушки и сбежать». «Спасибо за комплимент. Ну что вы, всегда рад». «А все-таки так ни разу не вздрочнули? А? У вас в семье кто-то воевал? А? Вы меня не просто подкалываете, Джонни. Я вам категорически не нравлюсь. Воевали? Отец, дядя, а то и дед». «Да», — сказал Мазур, благо для такого заявления вовсе не требовалось выходить из роли, учитывая, сколько австралийцев прошли Вторую мировую. «Морские офицеры. Кто-то погиб? Бог миловал, но хлебнули и горького. Что поделать, Джонни, это война. Разве мы первые начали?» «Ну и что?» — сказал Хольц с застывшим лицом. «Я ведь тоже могу кое о чем припомнить, Джонни. Например, о своих родителях, которых перемешало с кирпичной пылью в Дрездене. Они, между прочим, были совершенно штатскими людьми. Я первый военный в семье. Что вы примолкли?» «По-моему, мирного населения в Дрездене погибло даже больше, чем в Хиросиме. Это ведь ваши бомберы, Джонни, превратили Дрезден в крошево. Американские, английские, австралийские. Думаете, мне не хочется временами заехать вам в рыло?» Мазур молчал, отвернувшись. Ему не хотелось платить по совершенно чужим счетам, поскольку в том, что он услышал, был, надо сказать, свой резон. Союзнички и в самом деле угробили кучу цивильного народа в Дрездене, где не имелось, строго говоря, никаких военных объектов. Но что же, прикажете за них отдуваться? «Вот то-то», — сказал Хольц примирительно. «Прости, Джонни. Как-никак прошло 40 лет. Если нам с вами есть что делить, так только камушки». Он смотрел вперед неотрывно, жадно, с изменившимся лицом. 40 лет, Джонни, я помню, как сейчас. Вон там всплыла субмарина. Там она и пошла ко дну, в том заливчике. Пожалуй, на лице у него была не алчность, а натуральнейшая ностальгия по тем благословенным временам, когда он был на 40 лет моложе. Мазур давно уже присматривался к оттопыренным карманам мешковатой армейской куртки немца и, наконец, решив не церемониться, похлопал ладонью. Поднял брови. Крепенько вооружились. «Ничего особенного», — сказал Хольт с ухмылочкой. «Хорошие гранаты, бельгийские. В войну у нас были гораздо хуже. Между прочим, у меня еще и автомат в сумке, так что не рекомендую со мной шутки шутить. Вообще-то, человек, который собирается перерезать компаньону глотку, не станет предварительно пару дней шутить вслух на эту тему, как вы со мной. Наоборот, будет притворяться вернейшим другом. И все равно смотрите у меня». «Вообще-то мне хотелось бы повторить то же самое. Кто вас знает, Хольц? Вдруг вы не захотите делиться? Мало ли что вы обязаны многим ее отцу». Немец покосился на него. Усмехнулся чуть покровительственно. «Дело не в обязательствах перед ее отцом, Джонни, а в том, что он жив и способен в случае чего устроить сущую вендетту. В мои годы как-то не хочется вновь пускаться в странстве, да чтоб вдобавок моя физиономия красовалась на стенках всех полицейских комиссариатов». Остров был уже Кабельтовых в 5. Два невозмутимых индейца, от которых Мазур за все время плавания не услышал ни словечка, проворно убирали парус на единственной мачте. Суденышко замедляло ход. Крепкий, добротный, 50-футовый кораблик, именовавшийся без затей «Лан-Джустино» — «Креветка». «Ничего удивительного, учитывая его трудовое прошлое». Затрахтел движок. Парус упал, как театральный занавес, и Мазур увидел Кристину. Она стояла у бушприта, прямая и напряженная, в обтягивающей малом купальнике, и ветерок красиво трепал ей волосы. «Повезло вам, Джонни, что она такая красоточка», — тихо сказал Хольц. «Окажись она жуткой уродиной, все равно пришлось бы трахать ее со всем усердием бриллиантового сверкания ради». «Пойдите к черту», — сказал Мазур, — «а то в самом деле смажу напоследок по морде». «Лишь бы не ножом по глотке», — хмыкнул Хольц, — «морду бить я и сам умею». Он нагнулся, расстегнул молнию на огромной бесформенной сумке и извлек оттуда небольшой плоский автомат, бразильскую копию датского Матсона, брезентовый подсумок с полудюжины магазинов, перекинул ремень через плечо, обронил, не отрываясь от бухточки прищуренных глаз. «Ну, пора смотреть в оба, Джонни. Самое веселое начинается. Главное — не добыть клад, а унести с ним ноги». «Резонно», — сказал Мазур без улыбки. И проверил Таурус, заткнутый за пояс не так бездарно, как в голливудских кинофильмах, где пушки то и дело суют возле пряжки на брюхо, а в таковой позиции любой ствол провалится в штаны после пары энергичных шагов. «Люди опытные. Знают, что гораздо практичнее будет носить пистолет за поясом сбоку и слева. Там его надежно прижимает бедром». Зеленая стена леса была совсем близко. И там, незаметно для прибывших, мог сосредоточиться добрый батальон со штатным вооружением, если не полк. Мазур успокаивал себя тем, что ни один конкурент не знает точного места. И все же было зябковато, неуютно стоять на палубе кораблика, оказавшегося посреди бухточки. Он привычно поставил себя на место наблюдателя в любой из сотни подходящих для этого точек, как на ладони, словно горошинка на тарелке. Шарахнул из доброго пулемета пониже ватерлинии, выставил на берегу дюжину головорезов и бери тепленьким весь экипаж креветки, которому не останется другого выбора, разве что самоубийственно плыть в открытое море до континента по более сотни миль, а до соседнего островка не менее 20, что тоже не решает проблемы. Подошла Кристина, свежая, чуточку нервно двигавшаяся, с блестевшими глазами. Глядя на нее, Мазур, в который уж раз в жизни мимолетно удивился, как они только ухитряются, наши милые женщины, выглядеть столь добродетельно и невинно после всех ночных выкрутасов. Не верится даже, что именно с ней все это проделал. «Мы, кажется, достигли цели, кабальеро», — спросила она громко, звенящим от возбуждения голосом. «Очень похоже», — сказал Мазур. «Посмотри только, как светятся здоровой алчностью глаза старины Хольца». «Трепло», — буркнул немец, не отводя глаз от берега. Его примеру последовали два индейца, проворно извлекшие из-под покрывавшего шлюпку брезента старенькие, но ухоженные карабины. Мазур вздрогнул. Посреди безмятежной тишины вдруг раздался протяжный скрежет цепи, и якорь, взметнув тучу брызг, ухнул на дно. Цепь скрежетала и лязгала довольно долго, пока не остановилась. Креветка оказалась на якоре метрах в 100 от берега. Из распахнутого бокового окна, простецкого окна, а не классического иллюминатора, кубической деревянной надстройки, высунулся капитан Гальего и что-то громко сказал по-испански. Судя по тому, как слаженно, одновременно, радостно встрепенулись и Кристина, и Хольц, вести были самыми приятными. Они все трое вошли в рубку, где сразу стало тесновато. Капитан, здоровенный, невозмутимый мужик, с аккуратными густейшими усами, некогда украшавший своей персоной мостик эсминца здешнего военного флота, кивнул на небольшой экранчик, светившийся гнилушечно-зеленым. «Вот же, уроды!» — подумал Мазур с неприкрытой завистью. «Паршивая суденышка, с которого ловят креветок, а вот поди ж ты, отличный эхолот! У нас такие приборы засекреченные интенданты по штучке выдают для особо важных операций!» Он с одного взгляда оценил увиденное. В одном месте, ближе к правому краю экрана, почти прямая линия дна вдруг резко вздымалась зигзагом резких, неестественных очертаний. То ли угловатый и длинный обломок скалы, то ли увиденный в непривычном ракурсе, в странной проекции корпус затонувшей субмарины, причем, похоже, и в самом деле разломанный взрывом почти пополам. «Глубина?» — спросил Мазур. 107 футов. — ответил капитан флегматично. — Магнитометр показывает изрядное количество металла, так что поздравляю, господа. Мы, кажется, над целью. Какие будут распоряжения, сеньорита Кристина? Она уставилась на Мазура с жадной требовательностью ребенка, оказавшегося в игрушечном магазине. Ну что же, ему самому не хотелось задерживаться тут надолго. У него были свои дела. — А что тут думать? Спокойно пожал он плечами. «Приступаем к делу, не откладывая, если вы не против, капитан». Капитан Гальего столь же флегматично пожал плечами. «К вашим услугам, если сеньорита не возражает. К Мазуру, как, впрочем, и ко всем остальным пассажирам. Он относился не то чтобы неприязненно, но определенно поглядывал свысока и на сеньориту из хорошей семьи, и на двух ее спутников». Мазур все это переносил стоически. Напомнив себе, что по званию он все же повыше отставного капитан-лейтенанта, да и наград на груди поболее, чем у этого байбака, сроду не участвовавшего ни в какой войне. «Справитесь?» — преспокойно спросил капитан. «Справлюсь», — в тон ему ответил Мазур. «Бывали мы на таких глубинах». Капитан, высунувшись наружу по пояс, о чем-то громко распорядился, и молчаливые и бесстрастные индейцы проворно вытащили на палубу оба акваланга. Потом один плюхнул за борт чугуняку у грузила размером в 2 мужских кулака, и привязанный к нему линь стал стремительно разматываться. Мазур неторопливо разделся до плавок, присел на корточки еще раз проверил все, что следовало проверить. Хольц прямо-таки услужливо подал ему мешок со скудным инструментарием, тоже привязанный к линю. Мазур самолично выбросил его за борт, хозяйственно проводив взглядом. Подняв голову, он недовольно скривился. «Эй-эй, мы вроде бы договаривались». «Он совершенно прав, сеньорита», — сказал капитан Гальего. «Все-таки 107 футов». Однако Кристина, грациозно опустившись на корточки, и ухом не повела. Подняла баллоны с твердым намерением их тут же и надеть. Взглянув на ее азартно-непреклонное личико, Мазур сообразил, что любые увещевания и апелляции к здравому смыслу бесполезны, если вождя попала под хвост. «Погоди-ка минутку», — сказал он деловито, — «ты совсем позабыла кое-что проверить. Капитан, подайте-ка мне вон ту бухточку. Сколько в ней?» «Футов 200 будет». «Отлично», — сказал Мазур. Решительно отобрал у Кристины акваланг, морским узлом привязал свободный конец линия к одной из прочных нейлоновых лямок, шагнул к борту и вышвырнул акваланг в воду. Только булькнуло. Капитан покосился не без молчаливого одобрения. «Ну, знаешь», — взвелась Кристина с корточек, оскорбленно сверкая прекрасными глазищами, ничуть не похожая в этот миг на исполненных кроткой печали женщин Боттичелли. «Отставить», — сказал Мазур. «У нас ведь нет компрессора, так? Вполне может оказаться, что мне потребуются дополнительные баллоны. А где их взять, если ты полезешь в воду? Черт его знает, сколько там придется ковыряться, понятно?» Она еще какое-то время поливала Мазура строптивым взглядом, но потом кивнула, смиряясь. Капитан за ее спиной одарил Мазуру скупой, но благосклонной улыбкой. «Ну, что чинуть?» — сказал Мазур, забрасывая лямки на плечи. Он действовал машинально. Руки сами проделывали все необходимые манипуляции, ловко и привычно. Совсем немного времени прошло, и он уж стоял спиной к невысокому фальшборту с поднятой на лоб маской. Кристина смотрела на него с восторгом и надеждой, что все же было приятно. Хольц примерно так же, капитан по-прежнему флегматично. А оба индейца, голые по пояс жилистые ребятки в драных джинсах, к зевакам не примкнули вовсе. Они, умело держа свои обшарпанные винтари, наблюдали за берегом, каковой был безмятежно тих. Солнце сияло, синяя гладь сверкала мириадом искрок. Рай на земле, да и только. «Ну, посматривайте здесь», — сказал Мазур всем сразу, — «чтоб мне было куда возвращаться». Он надел маску, взял в рот загубник и привычно кувыркнулся за борт спиной вперед, вошел в воду без брызг, стал погружаться, размеренно колыша ластами под знакомое насквозь ритмичное пощелкивание клапанов, уходя все глубже в сгущавшийся сумрак. Он снова был в мире, где нет ни ветра, ни дождей, где тело теряет вес, а на смену привычным 5 чувствам порой приходят такие, что и не опишешь толком сухопутными словечками.